мы сегодня сфокусируемся на словах Иисуса Христа, в которых Он как никогда ранее, как ни в каком другом месте, очень конкретно и очень ясно объясняет эксклюзивность своей роли как Спасителя. Я напомню, что мы продолжаем говорить о последней вечере, то есть вечер, когда Иисус собрал своих учеников перед тем, как Его арестуют ночью, перед тем, как Его предадут на суд, перед тем, как Он будет распят. И Иисус собирается со своими учениками, и Он проводит с ними время. Вы помните, что там Он умыл им ноги и показал этим пример. Там Он установил Новый Завет, когда Он сказал: «Это кровь Моя Нового Завета, это тело, которое за вас преломляется». Вот. И там же Иисус взял время для того, чтобы объяснить своим ученикам несколько чрезвычайно важных вопросов, без которых их жизнь была бы очень трудной. Начинается эта беседа с очень важного утверждения. Мы коснулись его в прошлое воскресенье. Посмотрите еще раз. Первый стих 14 главы. Иисус говорит: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Причина, почему Иисус начинает с вот этого утверждения, заключается в том, что Он очень хорошо понимает, что в ближайшие часы жизнь этих людей радикально поменяется. Вот сегодня говорили о том, что некоторым людям приходится сталкиваться с фактом, когда им говорят о том, что у них чрезвычайно серьезная болезнь, которая потенциально, возможно, приведет их к смерти. Когда люди слышат что-то подобное, их жизнь очень сильно меняется. Возможно, вам приходилось сталкиваться с другими какими-то сообщениями, с другими событиями в жизни, которые радикально поменяли абсолютно все. Иисус очень хорошо понимает, что вот эта горстка людей, которые последовали за Ним, увидев в Нем Мессию, Он очень ясно понимает, что они буквально в нескольких часах перед вот этой радикальнейшей переменой, которая произойдет в их жизни. Что произойдет? Он ясно понимает, что они через несколько часов потеряют все то, к чему они устремили свою жизнь. Вы помните, ученики пошли за Христом, потому что они увидели Его Мессией, а значит, того, кто восстанавливает Царство Израиля, а значит, того, кто наконец наведет порядок здесь, в Израиле. И поэтому они на протяжении всех 3,5 лет, они постоянно ожидают, когда же это произойдет. И они видят подтверждение. Они видят, Он исцеляет больных. Они видят, Он изгоняет бесов. Они видят, Он воскрешает мертвых. Они понимают, Он умножает хлеб. Они видят, что Он успокаивает бури на море. И они понимают, они действительно пошли за тем, кто может построить Царство Израиля. Хотя Иисус говорит им о том, что Меня предадут на смерть. Он говорит, что Мне должно пострадать много. Но они это не слышат. Они не слышат. Они собираются царствовать. И вот Иисус, понимая, что это произойдет, Он знает, что они сейчас, через несколько часов, будут в полнейшем отчаянии. Они будут абсолютно потерянные. Разбредаться будут из этого Гефсиманского сада. Кто куда. И Он ясно понимает, что после этого их ожидает еще более сложные времена. И поэтому, обращаясь к ним, Он начинает этим очень важным утверждением, которое, кстати, касается каждого из нас, дорогие мои. Он говорит: «Веруйте в Бога и в Меня веруйте, да не смущается сердце ваше». Иисус знает, что Он оставляет Своих учеников в чрезвычайно враждебном мире, в мире, который полон тление, греха, различных форм зла. После того, когда Он представляет этот призыв или провозглашает этот призыв, Иисус на протяжении этой 14 главы, Он приводит 7 факторов. 7 факторов, которые являются основанием этой фразы. То есть Он им объясняет, почему, веруя в Него и доверяя Его Отцу, почему ученики могут иметь силу, чтобы не быть вергнутыми в смущение. Мы уже говорили об одном, и сегодня поговорим о втором. И как вы Ясно понимаете, следующие 5 собраний, если Господь позволит нам, мы будем говорить о 7 остальных или о 5 остальных. Итак, основания веры, которые делают жизнь христиан стабильной, представленной Господом Иисусом Христом. Первое. Иисус говорит, цель нашей жизни – небеса. Цель жизни – небеса и их слава. Мы в прошлом собрании очень подробно об этом говорили. Если человек, если христианин живет, фокусируясь на земле и земном, то его надежда обязательно рухнет. Апостол Павел когда-то в 15 главе 1 послания к Коринфянам говорил, помните, очень яркие слова, он говорил, если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы кто? Несчастнее всех человек. То есть жизнь верующих людей, слава, которую Бог обещает, все то, с чем связано служение Мессии Иисуса Христа, это небо и это непосредственное присутствие самого Иисуса Христа. Мы вчера подробно об этом говорили, вернее, прошлое воскресенье подробно об этом говорили. Вот. И Иисус не обещает ученикам гладкой жизни здесь на земле, но Он обещает им, Он говорит, в доме Отца Моего обителей много. Если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, чтобы и вы были там, где я. И мы подробно говорили в прошлый раз, что на земле невозможен рай. На земле, которая переживает последствия греха, тления и всего того, с чем это связано, невозможны райские условия. Здесь обязательно будет напряжение, обязательно будет болезни, вражда, неустройство, разного рода конфликты, разного рода проблемы. И поэтому, если человек живет, надеясь и уповая на то, что вот здесь он сможет построить себе рай, его ждет разочарование. Это первое, что Иисус говорит. Второе. Иисус говорит еще одну чрезвычайно важную истину, о которой мы сегодня поговорим или на которой мы и остановимся. Иисус говорит, я обеспечиваю вам путь в небеса. Когда Он говорит о том, что в доме Отца Моего обителей много, Иисус не просто говорит о том, что мы сейчас все вместе как-то попробуем туда попасть. Иисус говорит очень конкретное и ясное представление пути, что из себя представляет этот путь. Давайте прочитаем с 4 стиха. «А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». То есть Иисус уже много раз им говорил, и Он много раз объяснял, как туда идти. Ученики просто не слышали. Потому что они шли в другое место, они шли царство. Царство здесь на земле, и поэтому они не регистрируют это. Хотя Иисус подчеркивает, Он говорит, а куда я иду, вы знаете уже хорошо. И путь знаете. Посмотрите, Фома возражает. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? И вот здесь Иисус отвечает. Иисус сказал ему, я есть путь. И истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Это утверждение одновременно ободряющее и предупреждающее. Ну, во-первых, когда ученики думают о пути, они представляют себе, ну, вот что-то типа современного direction, который сегодня вы распечатываете, когда вам нужно, или, может, уже и не распечатываете, в телефоне смотрите, когда вам нужно куда-то попасть. То есть описание, пойди налево, дальше пройдешь 5 километров, повернешь направо, придешь еще куда-то. То есть мы представляем себе, когда мы думаем о пути, мы представляем себе определенную географическую реальность. Иисус же говорит совершенно о другом. Иисус говорит о том, что вот путь туда, на небеса, необычный путь. Он говорит о том, что это не география, это не философия, это не идеология, а Он Сам, это Личность. Он говорит, «Я есть путь». Конечно, как я уже сказал, во-первых, для учеников это ободряюще. Почему? Потому что они Его знают, Иисус. Они в Нем уверены. Он их защищает, поддерживает, Он заботится о них на протяжении 3,5 лет, они знают точно, что ему можно довериться. И поэтому, когда он говорит «Я есть путь», это для них чрезвычайно ободряюще. Больше того, Иисус говорит здесь о том, что каждый верующий человек, который вот подобно ученикам соединен со Христом, он имеет эту гарантию. Иисус есть путь. Он не просто указатель, он не просто консультант, который подскажет, куда идти. Он сам есть этот путь, он сам приведет туда. Но в этом утверждении есть еще одна важная сторона, которая в большей степени играет роль для многих и многих людей сегодня. Иисус ясно показывает, что вне Него пути на небеса нет. Это очень важно понять, друзья. Эту истину атаковали на протяжении многих веков. И, кстати, именно она стала центральной точкой реформации. Эксклюзивность Христа, эксклюзивность не просто идеологическая или философская, а эксклюзивность духовная, эксклюзивность отношений, личных отношений с Божьим Сыном Иисусом Христом, как единственный инструмент, посредством которого человек может получить спасение. Как я уже сказал, с этой истиной люди не могут примириться. Самые разные вопросы люди поднимают в связи с этим. Например, люди говорят, а как быть с теми, кто жил до Христа? А как быть с теми, кто жил и никогда не слышал о Христе? А как быть с хорошими людьми в других религиях? Есть разные люди из разных других религий, которые очень добрые, хорошие, ведут себя порядочно, еще лучше многих христиан. Как с ними быть? Неужели они все погибли? И по этой причине многие люди, они просто, ну, не могут принять эксклюзивность спасения через Иисуса Христа. Особенно, конечно, это осложняется в наше время, в век плюрализма, в век постмодернизма, когда отрицается абсолютная истина, отрицаются авторитеты. Под влиянием вот этих философских систем многие стали изобретать какие-то промежуточные или, так скажем, компромиссные варианты. Некоторые люди просто минимизируют значение этих слов или игнорируют их, и они говорят, но Бог – это как вершина горы, и как на вершину горы есть много троп, вот точно так много есть разных путей к Богу. Вот буддисты вот идут своим путем к Богу, вот магометане своим путем к Богу, вот христиане такие-то таким путем, а другие христиане еще. У каждого своя тропка, ну все в конце концов поднимаются туда в одно назначение. Эта теория очень распространена среди более либеральных людей, которые не заботятся о том, чтобы как-то согласовывать свои позиции с Писанием. И она, конечно же, очень и очень далека от того, что говорит Библия. То есть в этом случае нужно признать или Христа лжецом, и тогда, значит, через него точно нет пути к Богу, если он обманщик. Вот. Или же, если мы признаем Христа истинным, то тогда нужно всерьез отнестись к тому, что он говорит, что нет, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но есть еще одна более тонкая форма. Есть люди, которые говорят о том, что в действительности все через Христа. Только многие идут к Богу через Христа, даже и не зная об этом. Например, понтифик римский, который известен еще под именем как Папа Римский, вот, 4 года тому назад, когда он только его интронизировали на престол, вот, он провозгласил проповедь. Он сказал проповедь, в которой сказал нечто, ну, так скажем, выходящее из привычных стандартов христианской ортодоксии. Вот что пишет об этой его проповеди католический веб-сайт Catholic Online. Это заметка от 30 мая 2013 года. «Святой Отец полон сюрпризов, рожденных из истинного и верного смирения. В среду он объявил, что все люди, не только католики, искуплены Христом, даже атеисты. Но он подчеркнул, что для этого есть условия. Эти люди должны делать добро. В действительности, делая добро, они водимы тем, кто является источником всякого добра. По сути, он еще раз просто подтвердил надежду церкви, что все приходят к познанию Бога через Сына Его Иисуса Христа. Вот оказывается, как можно. То есть, оказывается, логика такая. Если человек делает добро, а кто делал добро больше всех? Иисус Христос. Значит, если он делает добро, то он, значит, христианин. Он даже не верит в Христа, он даже борется против христиан. Но если он делает добро, то он через Иисуса Христа придет к Отцу. Очень интересная, конечно, гимнастика такая, логическая гимнастика. Но, тем не менее, я понимаю, это очень радикальная форма, которая представлена вот этим человеком. Но мы видим сегодня множество различных подобных версий, менее радикальных, которые бытуют в сознании многих-многих людей. Давайте мы посмотрим на то, о чем же говорит здесь Иисус Христос. Давайте еще раз посмотрим на эти слова Иисуса Христа и посмотрим на их практическое значение. Иисус сказал ему: «Я есть путь, и истина, и жизнь». То есть здесь мы видим перечисление трех факторов, из которых состоит процесс приближения человека к Богу. Он только что говорил о пути, он говорил об обителях, и он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». И дальше следует утверждение эксклюзивности. И никто не придет к Отцу, вот туда, к главной цели, как только через меня. Дело в том, что если мы внимательно посмотрим на первую половину и сравним ее со второй половиной, мы сможем легко убедиться, что все теории, подобные той, которую я только что прочитал, они абсолютно недопустимы в этом утверждении Иисуса Христа. В этом утверждении есть три элемента. Первое. Здесь сказано, что только во Христе спасение. Это первое. Ясное. Во-вторых, здесь сказано, только во Христе истина, и истина непосредственно связана со спасением. И в-третьих, здесь сказано о том, что только во Христе жизнь. Каждое из этих утверждений чрезвычайно значимо. Я очень рад, что мы можем говорить об этом сегодня, в День Реформации. Итак, давайте посмотрим на первое утверждение. Иисус говорит, что только в нем спасение. Иисус сказал ему, еще раз шестой стих: «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Как я уже сказал, Иисус объясняет, отвечает Фоме на его возражение, как попасть к Отцу. Следуя за Христом 3,5 года, ожидая Его Царства, ученики пропустили, как мы уже отметили, несколько очень важных элементов того, о чем говорит Писание, о чем говорит Иисус. Они слышали слова, но они не увидели их ключевую решающую роль и не сделали их определяющими в формировании их позиции или их представлений. Существует несколько причин, по которым спасение возможно только через Иисуса Христа. Причина номер один, которая важна сегодня точно так же, как она была важна для учеников, которые жили тогда: Христос является исполнением Божьего обетования. Итак, причина номер один. У нас пункт первый. Только во Христе спасение, чтобы мы могли ясно понимать, о чем мы говорим. Причина номер один. Почему только во Христе спасение? Христос тот, кого обещал Бог. Если бы спасение было индивидуальным делом, которое просто вот так возникло ниоткуда. Вот жили-жили евреи, просто вдруг раз — и спасение появилось. Тогда можно было бы как-то еще спорить и говорить. Но дело в том, что спасение – это громадный Божий план, реализуемый на протяжении тысячелетий. В первый раз мы слышим о Божьем намерении спасения, о Божьем обетовании еще в тот день, когда Адам и Ева согрешили. Вот тогда впервые прозвучало обещание. Бог обещает. Бог спасает не потому, что мы хорошие. Бог спасает по Его личной инициативе, потому что Он это гарантирует. И самая первая гарантия, самое первое обетование было сказано в тот день, записано 3 глава Бытия, 15 стих. «И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Это первые страницы Библии, как вы помните, после того, когда дьявол искусил Еву, Адама с Евой. После этого Бог провозглашает им свой суд, и, обращаясь к змею первому, он говорит ему, он провозглашает вот этот суд для змея, для дьявола, и в этом же суде есть обетование. Это обетование о семени. То есть речь идет о том, что от жены, от женщины однажды произойдет тот, кто победит дьявола. Опять-таки, это чрезвычайно важно. Важно вот почему. Если бы спасение было делом человеческим, тогда понятно. Тогда вот люди улучшаются, улучшаются, достигают каких-то высот, и вот где-то им вдруг раз и удалось прорыв какой-то совершить. Но спасение – это дело Божие. Люди не в состоянии себя спасти, и поэтому спасение движимо полностью божественными обетованиями. Оно базируется в Его доброй воле. Оно базируется в Его могуществе, в Его любви, в Его жертвенности. И поэтому Бог говорит, будет семя, которое победит. Если мы читаем дальше Священное Писание, я немножечко сделаю такой беглый обзор, касаясь только самых главных мест, конечно, их намного больше. Бог призывает Авраама, и он, обращаясь к Аврааму, говорит ему еще одно обетование. Послушайте, в чем оно заключается. Бытие, 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, я произведу от тебя великий народ». И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Когда мы вспоминаем об Аврааме, мы знаем, что Бог призвал этого человека, и он благословил его. Он дал ему землю, он дал ему наследника, он дал ему великий народ, который от него произошел, он дал ему благословение. Но суть этого благословения была вот эта последняя фраза. «И благословятся в тебе все племена земные». То есть это практическая реализация того обетования, которое было дано в Бытие 3.15. Это следующий шаг, который раскрывается перед нашими глазами здесь. 22 глава, посмотрите, 18 стих, он уточняет. Это еще один этап развития веры Авраама, самая кульминация его веры. Он говорит, и благословятся в семени твоем все народы земли. То есть Бог конкретно говорит о конкретном семени. Он говорит о том, что это благословение, которое запланировано, которое реализуется, оно вот здесь проходит, дорожка этого благословения вот здесь. Еще через 1000 лет Бог вновь повторяет это же обетование, теперь оно было обращено к царю Давиду. Первая книга Паралипоменон, 17 глава, мы читаем 11 стих. «Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим, я восставлю семя твое после тебя». Опять-таки, смотрите, мы видим упоминание семени Бытие 3.15, дальше 22 глава Бытие говорит о семени. Дальше здесь Бог продолжает, обращается к Давиду и снова говорит то же самое слово. «Восставлю семя твое после тебя, которое будет из сынов твоих, и утвержу царство его, он построит мне дом, и утвержу престол его навеки». То есть речь идет о вечном обетование, обетование, которое утвердит Божие Царство. Далее, это же обетование мы встречаем у пророков. Много раз, я переведу один только текст, Исаия, 9 глава, 6 стих, «Ибо младенец родился нам». Заметьте, как перекликается все, вот это семя жены, младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его. Нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Заметьте, опять перекликается с этим семенем, с обетованием, которое Бог дал Давиду. чтобы утвердить его, укрепить духом, укрепить его судом и правдой отныне и вовека. Ревность Господа Саваофа сделает это. Заметьте, Бог гарантирует это самим собой. Своей ревностью родится младенец, который будет Богом, который утвердит, который осуществит Божию программу. Так вот, Иисус был воплощением этих обетований. Вот причина, почему только через Иисуса, потому что, посмотрите, Бог потратил 4000 лет, несколько тысяч лет, чтобы подготовить всю эту программу. На протяжении этих тысяч лет Он говорил семя в семени, через семя. Он конкретно сужал. Сначала это сказано Еве, потом сказано Аврааму, потом из Авраама Давид. Потом более конкретно сказано. Очень-очень много этих указаний, которые мы видим. Так вот, когда мы смотрим Новый Завет очень много подтверждает нам, что речь идет, когда речь идет о Христе, речь идет о том семени. Посмотрите Матфея 1.1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Мы читаем, и это для нас просто перечисление имен, но в Божьем плане это чрезвычайно важный маркер. Это указатель, который говорит, вот, эта лампочка загорается, это вот тот, о котором говорили много раз. И дальше идет подробное доказательство объяснения родословной линии Иисуса Христа. Об этом же говорится в Евангелии от Луки. В одном случае это родословие Иосифа, в другом случае это родословие отца Марии. Вот. Но обе родословные сходятся к тому, что речь идет о сыне Давидовом и сыне Авраамовом. Об этом же провозглашали ангелы, которые радовались о родившемся Христе над полями Вифлеема. Луки 2 глава 10 стих мы читаем. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». То есть речь идет о исполнении обетований Божьих в Иисусе Христе. Об этом говорит старец Симеон, который встречает младенца Христа. Луки 2:25. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое». И дальше смотри, которое ты приготовил пред лицом всех народов. Вот представьте себе полет космического корабля. Космический корабль невозможно, просто вот захотел сейчас и через 3 минуты запустил. Невозможно. Для того, чтобы космический корабль запустить, для этого нужны годы подготовки, годы, не месяцы. То есть тщательно готовится экипаж, рассчитывается вся программа, какой космический корабль, какие двигатели, какие нагрузки, в какое время, точная траектория. Все высчитывается и сводится к этому моменту. Вы понимаете, друзья, что спасение человечества, искупление, спасение души намного более сложный процесс, чем полет космического корабля. Вот почему здесь сказано, которое ты приготовил пред лицом всех народов. То есть Бог готовил на протяжении тысячелетий это. Вот почему Иисус говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Это Божий проект. Это единственный Божий проект, который Он делал. Это же было подтверждено несколько раз самим Богом. Например, в момент крещения Иисуса Христа, помните, Луки 3 глава 21 стих, «Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой не шел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий, «Ты, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Подобное прямое свидетельство было дано 3 апостолам. Помните, Петр, Иоанн и Иаков, когда они пришли на гору Преображения, и вот там Бог точно так же обратился к ним с этим же самым словом. Я хочу привести еще одно место, очень важное место из послания апостола Павла к Галатам. Посмотрите, в 3 главе, в 16 стихе, есть очень яркое утверждение, которое связывает все то, о чем мы говорили, в единое целое. «Но Аврааму даны были обетования из семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, из семени твоему, которое есть Христос». То есть спасение – это дело Божие, это глобальный проект истории. Оно полностью зависит от Бога, оно полностью осуществляется по Его плану и через избранное им семя, то есть через Иисуса Христа. Это первая причина, делающая Иисуса Христа эксклюзивным спасителем. Он является семенем, которое Бог обещал. Есть вторая причина. Христос – тот, кто совершил жертву искупления. Бог не просто продумал, что семя жены, то есть Божий Сын, который родится от жены, победит дьявола. Бог продумал механизм, как это будет осуществлено, как это практически решится. И на это есть очень важная причина, которую многие-многие люди не понимают. Люди не понимают сущность того, что Бог свят и праведен. Хотя мы это видим. Мы видим это в законах физики. Мы видим это в математике. Мы видим, что вся Вселенная построена по законам очень точным. Невозможно нарушение математической конструкции Вселенной. Невозможно. То есть это очень ярко видно из окружающего нас мира. Но когда дело доходит до наших грехов, то вот тогда почему-то люди говорят, а здесь мы вот такую юридическую или экономическую или математическую модель отвергаем. Здесь мы просто ведем или хотим, чтобы Бог вел себя примерно так. Сделал человек что-то плохое, а Бог закрыл глаза и сказал, ну что ж, ну потерпим. Сделал человек еще что-то плохое, Бог и на него сказал, ну потерпим. А так как вся земля кишит во зле, то Бог все это терпит. В таком случае знаете, что получится? Из рая получится ад. Потому что, помните, написано о Новом Иерусалиме, что ничто нечистое туда не войдет. Вы знаете почему? Не потому, что Богу жалко. Потому что как только нечистое что-то попадет туда, оно отравит все. Простая причина. То есть для того, чтобы спасти человека, нужно решить самую главную проблему, что делать с его грехом. Вот эту проблему решил только Иисус Христос. Мы сегодня читали 3 главу послания к Римлянам. Я прочитаю с 21 по 24 стихи очень важные слова. «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа на всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Очень важное слово «искупление», которое говорит о экономической модели, то есть речь идет о выкупе, который был внесен, то есть оправдание, которое совершено. Ну, посмотрите с 25 стиха. Еще более ясно сказано. «Которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Возможно, вы мало обращали внимание на эту последнюю фразу. Но эта фраза имеет колоссальное значение. «Да явится Бог праведным и оправдывающим». Дело в том, чтобы оправдать грешника, если Бог оправдает грешника, он будет неправедным. А Бог не может быть неправедным. Это вне его характеристик. Это то, что абсолютно ему не присуще. Он не может быть неправедным. А вот здесь сказано, да явится он праведным и оправдывающим. То есть, чтобы Бог остался праведным, и чтобы он мог оправдать в то же самое время верующего. Для этого был только один единственный путь. Для этого нужно было жертву умилостивления. Для этого нужно было Сыну Божьему, вот этому семени, прийти на землю и буквально взять на себя наш грех. И принять на себя, посмотрите, жертву умилостивления, мы читаем в 25 стихе, жертву умилостивления, речь идет о успокоении Божьего гнева. Божий гнев изливается на всякий грех и всякого грешника. Христос становится жертвой, которая успокаивает Божий гнев. Жертва умилостивления. Вот почему искупительная жертва, которую должен был однажды совершить Мессия, предсказывалась на протяжении всей истории. То есть Иисус, Он не просто показал пример доброго человека и жертвенного. Он не просто был любящим, как это говорят сегодня многие люди. Он не просто был абсолютно бескорыстным и жертвенно посвятившим себя и свою жизнь. Он совершил объективный факт искупления на Голгофском кресте. Этот объективный факт, он играет колоссальную, решающую роль. Если вы участник этого факта, вы спасены. Вне этого факта невозможно оправдание. Евреям 10 глава с 11 стиха мы читаем, и всякий священник ежедневно стоит и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Итак, две причины, почему только Христос. Первая причина – Христос был обещан Богом, это семя, семя обетования. Это то, что Бог развивал на протяжении тысячелетий. Второе, Христос принес и совершил жертву искупления, и в Его ранах искупление. Мы слышали это пение. В Его ранах нет другой возможности получить искупление. Есть третья причина. Христос единственный, кто поднял человека на небеса. Христос единственный. Когда мы говорим о том, что человек попадает в Божье присутствие, а только в Божьем присутствии, это же и есть наша цель, это и есть главный пункт назначения. Только в Божьем присутствии радость, удовлетворение, полнота, и Христос и ведет людей в Божье присутствие. Помните, когда-то Исаия имел возможность быть в Божьем присутствии? Помните, что произошло с ним? Когда он увидел херувимов только. Когда он понял, что все трясется от Божьей славы, он упал ниц. И он сказал, горе мне, погиб я. Человек сам по себе не может стоять перед Божьим лицом. Не может. Если вы помните, что было с Израилем, когда Бог давал 10 заповедей на горе, евреи говорили Моисею, слушай, ты сам ходи туда. Нам страшно соприкасаться с Богом. Поэтому к Богу попасть можно только одним способом. Только в Иисусе Христе. Коль мы уже за космос заговорили, вы знаете, как можно попасть в космос? Ну, я имею в виду и выжить еще вдобавок. Может быть, как-то и другим путем можно туда оттащить кого-то. А вот чтобы попасть туда в действительности, только в космическом корабле. То есть есть только один путь. Ты не сможешь прицепиться за космический корабль. Ты не сможешь где-то там какой-то шалаш построить рядом с космическим кораблем. Нет, нужно быть только внутри его. Это единственный путь. Друзья, вот это единственное средство, как мы можем быть в общении с Богом. Только в Иисусе Христе. Обратите внимание, знать о Христе недостаточно. Соглашаться с тем, что Христос был хороший человек, тоже недостаточно. Даже подражать Христу и делать какие-то добрые дела. Но если вы не в Иисусе Христе, в общение с Богом вы попасть не сможете. Природа Бога не позволит этому. Божья природа не допускает присутствия человека вне Иисуса Христа. Вот там рядом с Ним. Ефесянам 2 глава, об этом очень ясно сказано. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним и посадил на небесах, как? Во Христе Иисусе». Для этого нужно быть частью Его. Как я уже сказал, просто знать о Христе недостаточно. Просто ходить в собрание не поможет. Для этого нужно быть во Христе. Единственный путь для того, чтобы спастись. 1 Коринфянам 15:22. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут». То есть только те, кто во Христе, они победили смерть и будут вместе с Господом. Итак, первое, о чем мы говорили, достаточно подробно. Только Христос. Только Христос, только в Нем путь спасения. Только Он спасение. Есть еще две истины, которые здесь представлены. Я постараюсь кратко на них остановиться, для того, чтобы мы могли иметь полную картину. Второе, о чем Христос говорит здесь. Только во Христе истина. Это очень важная деталь. Посмотрите, я есть путь и истина. Путь – это значит Сын обетования. Это значит Искупитель. Это значит, тот, кто вознесся на небеса и вместе с собой нас туда принес, на небеса. Но здесь есть еще одна очень важная деталь – истина. «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Первое, о чем здесь Христос говорит. Во-первых, Он говорит, истина существует. Раньше это было всем понятно, а сегодня об этом нужно говорить отдельно, потому что многие люди отрицают вообще существование истины. Посмотрите, Христос говорит, «Я есмь истина». Если вы посмотрите на эти слова, пропустим слово «путь», «Я есмь истина». То есть Христос говорит, истина существует, и она вне нас. Она в Нем. Раньше люди привыкли так жить. То есть, когда люди искали истину, они искали вне себя и ясно понимали, что им нужно подстроиться под истину. Например, нужно выучить таблицу умножения. Я не знаю ее, а она правильная. Истина там, и я себя подстраиваю под истину. Не так сегодня. Сегодня люди живут по-другому. Сегодня люди говорят о том, что истина сегодня, она в нас самих. Истина исходит из того, как я думаю, из моего мнения, из моих ощущений. Вот I feel like that. Я чувствую, вот как будто это правильно. Я чувствую, как будто это должно быть так. Причина этого в грехопадении. Помните, в грехопадении произошло очень интересное, кстати, ярчайший пример, который помогает нам увидеть эту картину. Помните, что там произошло? Было слово от Бога. Бог говорит, вот дерево. Вот конкретное дерево. Представьте себе дерево. Но это не дерево, тем более не познание добра и зла. Но представьте себе дерево, вот такое дерево. Оно вне. Вот человек есть рядом с деревом. И Бог говорит, Бог, который извне, говорит, это дерево смертельно опасно. То есть есть дерево и есть факт об этом дереве, который провозглашен Богом. Во всей этой картине есть еще один фактор. Есть мнение, которое живет в Еве. То есть есть дерево, есть Божье Слово, а есть моя точка зрения на этот вопрос. Вот это и разыграл дьявол. Дьявол подошел, и дьявол говорит, нет, Бог может быть неправ. И в результате посмотрите, что происходит. 3 глава Бытия, 6 стих. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Заметьте разницу. Есть истина, которая прозвучала, она извне. Но есть внутри ощущение. I feel like this is something good. То есть она смотрит на это дерево, и у нее есть внутренняя потребность, я сама определю, что это такое. Я думаю, что это что-то хорошее. Подождите, есть Божье Слово, которое вне. Но в данном случае побороло ощущение. вкусы, точка зрения, мнение конкретного человека. Друзья, этот трюк дьявол продолжает разыгрывать и сегодня. Под разным соусом. Иногда говорит, ну что, если ты возьмешь Писание и просто так будешь его читать, и ему будешь послушать, так это же законничество. А где полет души? А где твое собственное ощущение? Самые разные вещи, которые сегодня можно услышать. В результате происходит шифт, происходит передвижение центра. Истина перемещается извне внутрь. Истина становится моим собственным предметом, которым я управляю. Это первое, что говорит Иисус, и Иисус говорит, истина есть. Второе, Иисус говорит, истина в нем. Истина существует, во-первых. Во-вторых, истина в Иисусе. Истина существует, и всякий человек, кто будет жить против истины, рано или поздно потерпит крах. Точно так, как если вы идете в магазин, и вы живете против закона арифметики, математики, против того, что 2 × 2 = 4, вы рано или поздно потерпите крах. Или же вы себя обсчитаете, или вас поймают, что вы пытались других обсчитать. Рано или поздно это произойдет. Вот точно так, если мы живем, и мы внутри не согласуемся с истиной, рано или поздно будет крах. Дальше здесь сказано «истина в Иисусе Христе». Многие люди, которые допускают существование истины в теории, они говорят, ну истина, она где-то далеко у Бога. А поди ж ты туда до Бога достань. И как мы можем знать все точно, что там у Бога? Бог такой большой, безграничный, мы не способны его охватить. Поэтому истина-то есть, но for the practical purpose, или практически, но мы живем уже вынуждены, как уже нам на душу Бог положит, как говорят. Иисус разбивает эту теорию одним утверждением, очень, очень категорично. Он очень ясно говорит о том, что «я есть путь», и истина. То есть Бог действительно велик и безграничен. И Бога в действительности невозможно постичь. У нас не хватит ни ума, ни времени для того, чтобы охватить Его. Но Бог открыл Себя людям. Бог взял и сжал всю свою информацию, которая была, и представил ее в ком? В Сыне, в Иисусе Христе. Евреям 1 глава 1 стих. «Бог, многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, последние дни эти говорил нам в Сыне». Он говорил в пророках раньше, но максимальное Божие откровение было явлено в Сыне. Евангелист Иоанн говорит об этом, Иоанна 1:14. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели Его». Мы видели славу Его, мы могли соприкоснуться с Его истиной. То есть Бог позаботился о том, чтобы свою громадную истину донести до тебя, дорогой друг, до тебя, дорогой скептик, который говорит о том, что невозможно, донести вполне конкретной, понимаемой форме в образе Иисуса Христа. 17 стих этой же главы, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Итак, две вещи мы видим уже здесь. Истина существует, во-первых. Во-вторых, истина в Иисусе. В-третьих, это утверждение говорит еще об одном. Путь к Отцу только через истину. Суперважный вопрос. Не через ощущение, через истину. В наши дни, когда религиозность и духовность, она превратилась в субъективные переживания и чувства, которые лишены объективной основы, люди склонны к этому. Ну, посмотрите, Иисус говорит, «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Это значит, только через истину. Он есть истина. Только через истину. Несколько граней, опять-таки, я очень быстро их перечислю. Первое, Христос открывает нам истину. Как Он открывает истину? Например, Иоанна 3:16, известный текст. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». О чем это говорит? Это говорит о том, что проблема человеческого греха настолько велика, что она нерешима никаким путем, кроме того, как Богу пришлось своего Сына отдать. Жертва Иисуса на Голгофе говорит о том, что человеческий грех настолько ужасен, что Богу пришлось своего Сына подвергнуть своему тяжелейшему гневу. Здесь же Иисус говорит о том, что святость Божья настолько непогрешима, что других вариантов решить проблему не существует. Здесь же говорится о том, что Бог настолько любит людей. То есть вот сам факт прихода Иисуса Христа на землю говорит нам чрезвычайно много об Отце. Чрезвычайно много об истине. Второе. Христос примиряет с истиной. Это еще один не менее важный вопрос. Как я уже сказал, смотрите, вот что делают студенты в школе? Ученики идут в школу, и они учатся считать. Они, по сути дела, учатся примириться с истиной. То есть, когда они пишут 2×2=48, то понятно, что у них что-то off, что-то они не совпадают у них в их математике. Вот. И поэтому у них будут постоянные проблемы. Но их учат, чтобы они знали точно, что 2×2=4 в соответствии с истиной. Так вот, Бог посылает Иисуса не просто для того, чтобы простить нам грехи. Бог посылает Иисуса, чтобы взять и привести нас в гармонию с Его правдой, с тем, что правильно в действительности. 2 Коринфянам 5 глава 18 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою, и давшего нам служение и примирение, потому что Бог во Христе примирил с собою мир». То есть примирение с Богом – это не просто умиротворение Божьего гнева, это достижение согласия с Ним. И оно возможно только тогда, когда мы верою соединяемся с Ним и с Его истиной, и когда мы принимаем Его истину своим сердцем. Третье. Христос наполняет истиной. Это еще один не менее важный вопрос. Он открывает нам истину. Он дальше посредством того, что Он совершил, посредством рождения свыше, примиряет нас с истиной. И дальше в процессе нашей жизни Он наполняет наш внутренний мир тем, что правильно. И в этом и заключается вся наша христианская жизнь. Посмотрите, Ефесянам 4 глава, с 11 стиха, и Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к снаряжению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего, Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Очень важный вопрос, к сожалению, наше время уже истекло, и я, наверное, дело в том, что у меня остался еще один достаточно значительный пункт. Наверное, мы сделаем еще одну проповедь на следующее воскресенье и подробнее поговорим о вот этом втором вопросе, что значит примириться с истиной и наполняться ее, и потом коснемся того, каким образом жизнь может быть только во Христе. Итак, мы говорили сегодня, что только во Христе спасение, только во Христе истина. И в следующий раз мы коснемся вопроса, мы будем говорить о том, что жизнь только во Христе, настоящая полноценная жизнь только во Иисусе Христе. И об этом мы поговорим в следующий раз. А сегодня, друзья, мы обратимся к Господу, обратимся к Нему в молитве, обратимся к Нему прежде всего с тем, чтобы мы могли оценить своим сердцем, что Христос в действительности есть путь, истина и жизнь. Этот путь оставленный для нас, для того, чтобы мы могли найти спасение в нем. Преклоним колени и помолимся.